Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
Признан виновным за ролики на YouTube, Егора Жукова приговорили к 3 годам лишения свободы условно. И снова за старое. Евросоюз должен помочь Киеву противостоять российской агрессии. Увеличение в 15 раз. Сбербанк зафиксировал рост телефонного мошенничества. О насущном расскажем в этом часе. В студии Диана Кобракова, Илья Харламов, Елена Глещинская. Коллеги, приветствую.
Привет.
Привет.
Итак, Кунцевский суд Москвы признал студента Высшей школы экономики, блогера Егора Жукова, виновным в публичных призывах в интернете к экстремистской деятельности и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3 года условно. И уже есть комментарии проректора Высшей школы экономики Валерия Косомара, говорит, что, цитата, «это решение, конечно, для нас победа».
Но победа в силу того, что просто Егор Жуков остался на свободе, то есть это из серии «И волки сыты, и овцы целы», что называется. Кстати, есть реакции Валерия Фадеева, который сменил Михаила Федотова на посту, если так можно сказать, главы Совета по правам человека при президенте. Он говорит, что это решение сбалансированное. Вот такой баланс достигнут, то есть будет судимость, но не будет тюрьмы как таковой в таком физическом выражении. Ну, если вкратце напомнить о деле Егора Жукова, сначала его вообще, честно говоря, пытались привлечь совершенно за другое, да, за организацию беспорядков летних в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму. Ну, мы все эти события помним, не допустили там оппозиционных кандидатов, и в результате люди вышли на улицы, и были некоторые проблемы с правоохранителями, потом это все было названо массовыми беспорядками. Ничего не получилось привлечь его по этой статье или по этому делу, по этому направлению. Ну, значит, начали исследовать, я так понимаю, ролики на YouTube. И вот за эти 4 ролика, которые были опубликованы, кстати говоря, далеко не в 19-м, а в 17-м году, прокуратура затребовала 4 года колонии общего режима, то есть погоду за ролик, условно говоря. Я не буду врать, я не смотрел этих роликов целиком, я просто видел некоторое цитирование того, что он говорил, но просто прямые цитаты из этих роликов. И из вот этого цитирования можно сделать вывод, что он призывал к некоему сопротивлению мирными средствами. Да? И он это все время подчеркивал, что именно мирными, законными, то есть никаких революций, никаких
насильственных действий,
да, свержения власти, там, поджогов, погромов, вот этого всего не было. Да? Были мирные средства, мирные методы. Они, видимо, прописаны в законодательстве, в Конституции. Я уж не знаю, я здесь не буду выступать экспертом-юристом, коим не являюсь. Но как можно из этих цитат увидеть, он действительно настаивал на мирном характере этого протеста. Был критически и остается критически настроен этот молодой человек, 21-летний, к тому, что происходит в России. В общем, собственно говоря, этому ролики и были посвящены, да. При этом, ну вот, как говорят знающие его люди, за него же там огромное количество людей поручилось, да, и та же самая Валерия Косомара, которая, кстати, участвовала на выборах в Мосгордуму, но проиграла. Она была там по какому-то округу, и, в общем, у него ничего не получилось, но суть даже не в этом, да, там Чулпан Хаматова за него поручалась, и в ВШЭ огромное количество студентов и преподавателей, вообще сотни человек говорили о том, что, в общем, нет там состава преступления, вот именно призывов, да, к экстремистской деятельности, а я так понимаю, экстремистская деятельность, она должна быть связана априори с каким-то насилием и с какими-то незаконными и немирными методами. Но не будем заниматься вот этой всей такой казуистикой, просто в силу того, что нет времени, и мы досконально не знаем. Но, во всяком случае,
я вот только, знаешь, извини, вставлю один момент. Я не поняла, может, ты знаешь, уже есть информация, будут ли они подавать апелляцию?
Я думаю, обязательно будут. Это информация, может быть, нет, но это точно будет сделано. Всегда адвокаты подают апелляции, всегда пытаются оспорить приговор.
Он просто хотел, да, внести понимание.
Приговор есть, да, есть судимость у человека. Вот. Он себя считает невиновным, адвокаты тоже настаивают на невиновности. Кстати говоря, его же внесли, Егора Жукова, в перечень экстремистов и террористов, в том числе Росфедерации, Росфинмониторинг, ну и там прочие структуры, это физические лица, в отношении которых имеют сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, да, ну вот почти террорист, там, без пяти минут.
А вот, кстати, любопытно, после судебного разбирательства...
Ну, он никуда не денется от этого списка.
То есть он там и будет?
Конечно, да, ну, подожди, у него же есть срок уже за это. Он однозначно там остается, если его же признали виновным, его же не оправдали.
Ну, то есть он из серии, если апелляции не будет иметь какого-то успеха, то он будет находиться в этом списке три года?
Да. Я думаю, что... Ой, вот здесь мы, Диана, боюсь, влезем сейчас тоже в неведомое. Понятно. В неведомое нам. Угу. Но суть заключается в том, что, в общем, и Егор Жуков, и там есть еще... Кстати, сегодня еще три приговора должно быть вынесено как раз по фигурантам вот этого так называемого московского дела, я это подчеркну. Ну, вот все истории, связанные с беспорядками. Посмотрим, как это будет все развиваться. В целом, вообще, уже есть достаточно много осужденных людей. Но вот этот блогер Синица несчастный, злополучный, да, он, конечно, вызывает абсолютное отторжение, все его надписи, да, и все его твиты, все его посты, все это абсолютно безнравственно, аморально и просто омерзительно, да, но его-то осудили, я так понимаю, за призывы, там, к насилию. Эксперты, лингвисты говорят, что этих призывов не было. Но не будем оспаривать решение суда, мы, в конце концов, не адвокаты Синицы, но были и сбои, да, ведь был Алексей Миняев, которого отпустили из-под ареста, потому что удалось доказать, что он даже не дошел до того места массовых беспорядков, за участие в которых ему хотели дать срок. Но его отпустили, у него благополучная судьба. Есть еще, естественно, можно вспомнить Павла Устинова. 3,5 года этот ролик все видели по много раз, да, как его схватили, скрутили. В общем, 3,5 года. Потом дали год условный, кстати. То есть судимость осталась. В общем, вот такой приговор. Кстати, появляются новые фигуранты, вот, так сказать, вот этого дела о беспорядках летом. Но мы как видим, что все-таки Егор Жуков-то к летним событиям, получается, не имеет никакого отношения. То есть он каким-то образом в них поучаствовал, доказать его виновность не удалось, что он организовывал, и тогда уже занялись его изучением подробным. И, кстати говоря, и нашли эти ролики, вот за них он и привлечен. 17-го года, еще раз подчеркну. И там, собственно говоря, строится на чем защита? Что все обвинение основано на единственной лингвистической экспертизе, которую делал то ли сотрудник ФСБ, то ли какое-то аффилированное лицо. Но давай мы дадим слово адвокату, кандидату юридических наук Алексею Некрасову, который пояснит как раз вот эту историю.
Я не вижу признаков экстремизма. Дело в том, что судья, если следить за ходом этого судебного разбирательства, то вы должны знать, что суд отклонил 4 ходатайства защиты, а у него 4, насколько я знаю, адвоката, очень компетентных, опытных. Все эти ходатайства были связаны как раз с проведением лингвистических экспертиз. В настоящее время в материалах дела уголовного, насколько это всем известно, есть только одна экспертиза, которая проведена сотрудником ФСБ или аффилированной структуры с ФСБ. То есть довольно серьезное основание есть полагать, что поскольку такую экспертизу не делал ни один не аффилированный силовыми или правоохранительными структурами человек, то эта экспертиза может быть тенденциозной.
Экспертизу-то проводили всего 2 дня, там как-то очень оперативно все произошло. Да, ждем комментариев еще адвокатов Егора Жукова. Будут подавать апелляцию и вообще как дальше они планируют развивать всю эту ситуацию. И продолжаем за этим моментом следить. Дежавю. Евросоюз должен помочь Киеву противостоять российской агрессии. С такой, мягко говоря, несвежей мыслью выступил экс-глава Евросовета Дональд Туск. Ну и рассчитывает он в первую очередь на Эммануэля Макрона.
Ну, на Макрона, да, надежда на будущее Европы вот связана в версии господина Туска как раз с Эммануэлем Макроном. Да, он отставной, конечно, чиновник, еврочиновник, но я имею в виду Туска, а не Макрона, да. Макрон не отставной и не чиновник, а президент. Так вот, Туск, да, он перестал там занимать такую главенствующую бюрократическую позицию в этих всех структурах Евросоюза. Тем не менее, он остается политиком и, в общем, обращает свои устремления именно к Макрону. Тот, как мы знаем, действительно пытается себя позиционировать и преподносить как неформального лидера Евросоюза, Европы, такой большой даже, да, не будем, не будем ограничиваться Евросоюзом, просто Европы, да, Старого Света, как раньше принято было говорить. И, соответственно, он какие-то криминальные вещи говорит с точки зрения тех сил, которые не заинтересованы в восстановлении отношений с Россией. А вещи эти связаны с тем, что Макрон считает необходимым налаживание диалога с Москвой и в целом какое-то мирное сосуществование. Да? Здесь Дональд Туск, к сожалению, действительно, он абсолютно... Абсолютно банален, да, это вот про российскую агрессию говорил, не говорил, точнее, только ленивый, и здесь он дует в ту же дуду, это все, в общем, никаких результатов-то не имеет, по большому счету. Другой вопрос, что сейчас вот эта история с высылкой дипломатов, с этим убийством в Берлине, да, немножко, так сказать, осложняет, омрачает отношения России и Германии, то есть какие-то есть и добавляются, к сожалению, острые углы, какие-то проблемы, которые, действительно тормозят восстановление полноценных отношений с Европой. Еще к тому же есть и внешние факторы, да, в лице тех же самых Соединенных Штатов, они никоим образом не заинтересованы в таком диалоге и в сотрудничестве экономическом. Ну, а, собственно, экономическое сотрудничество заключается в поставке в Европу природных недр и покупки оттуда каких-то... Нет, Россия, я имею в виду. Россия, да, поставлять то, что здесь из земли достали или спилили, а покупать высокотехнологичную продукцию. Собственно, оно таково, по факту, это сотрудничество. Ну, в общем-то, таково так таково, что тут поделаешь. Но диалог и сосуществование мирное, конечно, нужно. Ну, вот такие заявления, как у Туска, они, к сожалению, немножко так подогревают вот эти все настроения. Но мне кажется, эти настроения не носит массовый характер, даже в политическом классе, в европейском, да, люди просто устали, есть прагматические соображения и соображения безопасности, но никто не списывает со счетов то, что Россия обладает ядерным оружием, вообще довольно большим, как говорят эксперты, военным потенциалом, там идет некоторая модернизация вооруженных сил, все это такие аргументы, да, в руках России, и, в общем, не нужно ее игнорировать и как-то с ней враждовать, уж тем более в Европе. Это все понимают, но политики заинтересованы, находящиеся в определенной нише, заинтересованы в другой риторике. Вот Туск ее демонстрирует. Давай послушаем доцента кафедры европейского права МГИМО Николая Топорнина.
Нужно иметь в виду, что Туск уже не является президентом Европейского Союза. Он ушел в отставку 1 декабря и сейчас уже начал заниматься партийными проектами. Он возглавляет центральный аппарат Европейской народной партии, ведущая политическая сила в Европарламенте, в частности, которая объединяет в основном консервативные партии. Вероятно, вот в этой должности он как раз выражает точку зрения, которой придерживается большинство ведущих политиков, представляющих вот это вот направление в европейской политике. Ничего нового он не сказал.
Кстати, Туск, давай процитируем Туска. Угу. Если мы не сможем защитить Украину от российской агрессии, это будет проблема не только для Украины, но и для Европы в целом. То есть, вот опять вот эти все мантры, да, и в этой связи хотелось бы вот привести слова Вадима Рабиновича, это депутат украинский, оппозиционный, довольно известный, он с такой жесткой позицией выступает по отношению к официальному Киеву. Он говорит, что вот проблема-то для Украины, это, например, продажа земли сельхозназначения иностранцам, да, вот это проблема, да, и конфликт в Донбассе. То есть внутренние проблемы разрывают страну, на самом деле, да, в основном. Ну, конечно, есть некоторые и внешние воздействия, в том числе и из Запада, и Россия, наверное, как-то пытается влиять на происходящее, но в целом, надо смотреть на то, что происходит внутри. А защищать от российской агрессии Украину, Европа, как она может? Она так сказать, просто не способна, потому что непонятен формат этой защиты, формат этой агрессии.
Да, а мы тем временем обратим на внутреннюю ситуацию уже Российской Федерации. Телефонные мошенники победным маршем шагают по России. Случаи обмана граждан страны с использованием средств связи увеличились в 15 раз. Такие данные приводит Сбербанк.
Ну вот звонки, я думаю, все на себе. Мы вообще часто обсуждаем эту,
ну, да,
вот эту вот историю.
Да, потому что звонят ежедневно.
Да. Ну, мне лично, я думаю, каждому из нас и наших слушателей какие-то звонки поступают. Либо действительно от банков, которые, клиентами которых мы являемся, либо непонятно от кого. Но, в общем, черный список растет в телефоне не по дням, а по часам. Но здесь характерно то, что далеко не всегда люди жалуются. Да, вот 160 тысяч жалоб было на вот эти странные звонки. А всего... Тот же Сбербанк зафиксировал 2,5 миллиона случаев телефонного мошенничества. И я так понимаю, Сбербанк ведь, наверное, фиксирует эти случаи, связанные с клиентами именно этого
Сбербанка.
Банка. Именно этого
Скорее
банка.
Всего, да.
Да. Ну, конечно, я понимаю, что это самая большая база клиентская в стране, те, кто имеют взаимоотношения со Сбербанком. Но есть и все-таки другие банки.
И все равно
банки,
мы,
да,
здесь предполагаем, что этих звонков
миллионы.
В разы больше.
Ну, еще в разы, да. Еще там, может быть, 5-10 миллионов. То есть, и более того, значит, там уже и консультанты работают, и технологии изменены. В общем, уже звонят подготовленные люди, да, потому что я помню, там действительно 2-3 года назад, ну, такого мошенника было элементарно вычислить. Сейчас же уже из номеров банков даже звонки идут, казалось бы, с официальных, да. Угу. Это тоже все можно сделать. И абсолютно подготовленные операторы сидят, операторы мошеннических структур, хотелось бы обратить внимание, которые могут ответить на вопросы, хорошо владеют русским языком и, в общем, грамотно что-то объясняют, а результат все равно один и тот же. То есть, вот, понимаешь, я-то точно абсолютно знаю, что когда растет число мошенничеств, оно никогда не растет на пустом месте. Значит, клиентов вот этих преступников, их все больше и больше, да, вот я просто помню там какие-нибудь 90-е годы, действительно, и мошенничество расцветало махровым цветом и наперстки, и, так сказать, и воду заряжали, да, и там приезжали всякие лидеры секты, и ходили люди на громадные стадионы, там тряслись в экстазе, или там, я не знаю, как это, в конвульсиях, да, под каким-то воздействием, и фонды все эти безумные были, то есть вот это все расцветало, и сейчас мы просто видим, что если растет число мошенничеств, значит, какая-то все-таки в обществе, ну, какая-то это неуверенность, и люди на что-то надеются, да, надеются на чудо традиционно в России, да, что вот вдруг раздастся звонок, может быть, они не надеются сознательно, но просто когда звонок раздается и следует какое-то предложение, да, заманчивое, ну вот люди ведутся, потому что, видимо, что-то не в порядке, что-то не в порядке с финансами, ну и в целом с каким-то настроением, да, не хватает оптимизма и уверенности в таком рациональном собственном развитии, да, что человек сам заработает, сам пройдет все ступеньки, достигнет благополучия. Вот на такие звонки, значит, уже ориентируются люди.
Пользователь Кротов нам пишет, знаете, почему это происходит? Потому что это банкам выгодно, и потому что без банковских крыс этого нельзя провернуть. Вот попробуйте это сделать, и через 20 минут возле вас окажется полицейская машина.
Угу. Ну, что ж, каждое мнение имеет право
Я не знаю насчет звонков, но мы помним прецеденты, и когда ловили, вот, на самом деле, подобных крыс, например, за слив какой-то базы данных.
Послушайте,
да,
но...
И это есть проблема.
Дело в том, что это у нас вот цифровизация идет в стране, но вот это цифровое поле России, оно дырявое, да, иной раз напоминает какое-то одеяло, так сказать, лоскутное, да. Ну вот вспомни, в том же самом Сбербанке были утечки баз данных. По-моему, в это... Я сейчас боюсь наврать, в РЖД, в Билайне, еще в Альфа-банке, вот, 4, это я просто навскидку, это я вспомнил, это недавно совсем, да, огромное количество информации о клиентах, в общем, в свободном пользовании, можно там было купить, причем одну строку одного клиента, по-моему, за 30 рублей или даже за 30 копеек. То есть какие-то совершенно смехотворные цифры. Ну вот поэтому надо, наверное, кибербезопасность прежде всего крупным структурам повысить, да, и своих сотрудников как-то мониторить более четко.
Мошенники
найдут другие дырки, но если им помогать, то, извини меня, это будет просто волна мошенничества.
Да, мы в очередной раз скажем о том, что будьте бдительны и внимательны.
Знаменитый хоккеист Александр Овечкин собственноручно починил свой сломавшийся шлем прямо во время матча. Амуницию он поправил на скамейке запасных с помощью паяльной лампы.
Нет проблем, нет зубов, нет зубов, эй, эй, нет зубов.
В Китае полицейский остановил мотоцикл и попросил помощи в поимке злоумышленника. По дороге выяснилось, что водитель и есть тот самый преступник. Офицер не растерялся и попросил подбросить его до участка, где нарушителя закона тут же арестовали.
Это судьба.
Шведская экоактивистка Грета Тунберг отказалась от авиаперелетов из-за вредных выбросов и выбрала поезд, чтобы добраться из Лиссабона в Мадрид на конференцию ООН по климату. Хотя местные жители предложили ей воспользоваться суперэкологичным способом передвижения, который применялся испокон веков – верхом на ослике.
Радио «Спутник».
Не пора ли идентифицировать авторов комментариев под материалами интернет-СМИ? Таким вопросом не только задались в Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. Оказывается, есть и такая, но и направили соответствующие предложения в правительство, что вызывает, видимо, еще больше вопросов.
Да, ну, видимо, пытаются они как-то в струю попасть, все зарегулировать, там, ограничить, запретить, наложить штрафы, ну, вот, каким-то образом проявить себя. Вот и с помощью этой инициативы мы узнали. Ты знал, что они такое
вот,
я тоже.
Извините,
грешен, не знал ничего, но есть и такая. Значит, в чем суть этой инициативы? Может быть, в ней, кстати, есть здравое зерно, но вот ее автор, который чуть попозже сам выскажется, он сам себе противоречит. Он говорит о том, что можно оставлять под электронными статьями, но в электронных СМИ, естественно, да, комментарии под любым именем, да, условно говоря. И за это вот эти авторы инициативы говорят, что не несет ответственности ни сам пользователь, ну там Иван Иванов и написал какую-то гадость, да, или там какой-то призыв к насилию, или кого-то там раскритиковал, не дай бог, чиновника, может быть. Ни СМИ не несет ответственности, да, а потом... Авторы же инициативы добавляют, что это снимет ответственность со СМИ за оставленные комментарии. Но если сейчас никто не несет ответственности, когда, с кого тогда ее снимать?
Нет, тут все, я тебе объясню логику. Буквально то ли на этой, то ли на прошлой неделе, помнишь, появился список СМИ, которые распространяют фейковую
газета,
информацию.
РБК, да.
Там же оказались РБК, но РБК, их страница в социальной сети ВКонтакте. И претензия была как раз к комментариям во ВКонтакте,
понимаю,
было написано на сайте РБК, было все в порядке. И, соответственно, они выразили негодование.
РБК.
И пошли разбираться с этим вопросом,
понятно,
потому что, вот как ты и сказал, РБК не несет
ответственности за то,
что пишут в комментариях.
Диана, смотри, что хотят сделать. Значит, комментарии, кто захочет оставлять комментарии под материалом того или иного издания, надо авторизоваться через портал госуслуг.
Ого.
Или при помощи единой системы идентификации и аутентификации. Я просто к чему веду? Можно все зарегулировать, и вообще надо переставать писать в соцсетях, наверное. Не дай бог, что-то не то брякнешь.
Следующим шагом будет регулировать, что можно писать в комментариях, а что нельзя.
Да, конечно, нет. Мне лучше ничего уже не писать, потому что это опасно, как бы. Все это под лупой находится. И вот через портал госуслуг, да. Но в конце концов можно зарегистрироваться на сайте этого издания, которое ты читаешь. Ну и, пожалуйста, под своим именем как-то тебя, пусть оно проверит, и оставляй свои комментарии.
Слушайте, ну через сайт госуслуг это вообще, мне кажется, не очень реалистично.
Сколько
процентов
если...
россиян пользуются госуслугами?
Ну, довольно большое количество. Но это в основном крупные города, естественно. Но на самом деле, если мы рассмотрим эту инициативу как возможность освоить на нее какие-то бюджетные средства, тогда она имеет смысл и большие перспективы. Давай автора этой инициативы послушаем. Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.
Соответственно, мы хотим таким образом защитить медиа от возможных атак ботов, которые могут произойти. То есть создаются специальные боты, которые заходят на сайты медиа, авторизируются на сайте и, соответственно, начинают оставлять всякие запрещенные, противоправные материалы или высказывания делать, или писать фейковые новости. В результате чего медиа может попасть в так называемый список фейковой информации, который ведет Роскомнадзор по предписанию Генпрокуратуры, либо, соответственно, более того, попасть в список запрещенных материалов, что еще более хуже. Поэтому мы считаем, что можно сделать так, чтобы пользователи напрямую несли ответственность, а не сами медиа.
Вместо того, чтобы через портал, госуслуг и прочее, надо просто где-то прописать четко, что редакция несет ответственность за свои публикации, да? За свои публикации, а не за то, как они трактуются в обществе. А если кто-то в ролике YouTube упомянет какую-то статью и после этого начнет призывы осуществлять к насилию, СМИ тоже в этом как-то замарано, оказывается, должно отвечать, да? Но мало ли какие безумцы есть, какие-то экстремисты, да? Их надо прежде всего отлавливать, да, и за ними следить, вот. И отсекать публикацию от реакции на эту публикацию. Вот и все.
Я думаю, что в РБК именно об этом и говорили. Бесконечная смех-панорама. Согласно данным Google, в России чаще всего просматривают мультики и юмористические ролики в YouTube. Правда, иногда дело доходит и до серьезного контента.
Ну, в общем, действительно, юмористы всякие, вот, и, значит, мультфильмы. Ну и вот Юрий Дудь тут тоже оказался, причем с вот этим своим фильмом, посвященным событиям Беслане, насколько я понимаю.
Совсем довольно... не юмористический.
Не юмористический, да. А в целом любят посмеяться, видимо, ну, в общем... Но мультфильм, понятно, это для детей прежде всего, значит, предназначен. Но дети действительно в том возрасте, когда они могут залезать на YouTube и уже находить себе что-то, они и находят, и смотрят. А в целом, вот, я так понимаю, аншлаг, смехопанорама, что там еще есть у нас в этой индустрии это, примечательного? Ну, Comedy Club, да, который уже, в общем, мало чем отличается от аншлага, с моей точки зрения. КВН, да, ну вот это все. Вот, кстати говоря... Значит, удалось Дудю с Бесланом обойти интервью певицы Билли Айлиш в программе «Вечерний Ургант». Ну, то есть вот «Вечерний Ургант». И выступление Павла Воли про настоящих женщин. Павел Воля. Ну, в общем, исходя из этих данных, интересы и увлечения публики российской таковы, да. Но, видимо, не хватает в жизни какого-то смеха им, что ли.
Я не знаю, можно ли делать не им, а нам. Выводы из того, да. Что именно эти ролики сейчас.
Давай не будем. Любые выводы могут быть ошибочными.
Да, хорошо, не будем. Илья
Спасибо.
Харламов, Елена Глещинская, это «Вся соль».
«Вся соль».